Аталия Принципс. В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду огромные оранжереи из железа и стекла. Она была очень красива. Стройные витые колонны поддерживали все здание. На них опирались легкие узорчатые арки, переплетенные между собой целой паутиной железных рам, в которые были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало ее красным светом. Тогда она вся горела, красные отблески играли и переливались точно в огромном, мелко отшлифованном драгоценном камне. Сквозь толстые прозрачные стекла виднелись заключенные растения. Несмотря на величину оранжереи, им было в ней тесно. Корни переплелись между собою и отнимали друг у друга влагу и пищу. Ветви дерев мешались с огромными листьями пальм, гнули и ломали их, и сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрезали ветви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти, куда хотят, но это плохо помогало. Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода. Они были уроженцы жарких стран, нежные и роскошные создания. Они помнили свою родину и тосковали о ней. Как непрозрачна стеклянная крыша, но она не ясное небо. Иногда зимой стекла обмерзали. Тогда в оранжерее становилось совсем темно. Гудел ветер, бил в рамы и заставлял их дрожать. Крыша покрывалась наметенным снегом. Растения стояли и слушали вой ветра и вспоминали иной ветер, теплый, влажный, дававший им жизнь и здоровье. И им хотелось вновь почувствовать его веяние. Хотелось, чтобы он покачал их ветвями, поиграл их листьями. Но в оранжерее воздух был неподвижен. Разве только иногда зимняя буря выбивала стекло, и резкая холодная струя, полная инея, влетала под свод. Куда попадала эта струя, там листья бледнели, съеживались и увидали. Но стекла вставляли очень скоро. Ботаническим садом управлял отличный ученый-директор и не допускал никакого беспорядка, несмотря на то, что большую часть своего времени проводил в занятиях с микроскопом в особой стеклянной будочке, устроенной в главной оранжерее. Была между растениями одна пальма, выше всех и красивее всех. Директор, сидевший в будочке, называл ее по-латыни — Аталия. Но это имя не было ее родным именем, его придумали ботаники. Родного имени ботаники не знали, и оно не было написано сажей на белой дощечке, прибитой к стволу пальмы. Раз пришел в ботанический сад приезжий из той жаркой страны, где выросла пальма. Когда он увидел ее, то улыбнулся, потому что она напомнила ему родину. «А, — сказал он, — я знаю это дерево!» И он назвал его родным именем. «Извините!» — крикнул ему из своей будочки директор, в это время внимательно разрезывавший бритвою какой-то стебелек. «Вы ошибаетесь! Такого дерева, какое вы изволили сказать, не существует! Это Аталия Принципс, родом из Бразилии!» «О да!» — сказал бразильянец. «Я вполне верю вам, что ботаники называют ее Аталия, но у нее есть родное, настоящее имя». «Настоящее имя есть то, которое дается наукой», — сухо сказал ботаник и запер дверь своей будочки, чтобы ему не мешали люди, не понимавшие даже того, что уж если что-нибудь сказал человек науки, так нужно молчать и слушаться. А бразильянец долго стоял и смотрел на дерево, и ему становилось все грустнее и грустнее. Вспомнил он свою родину, ее солнце и небо, ее роскошные леса с чудными зверями и птицами, ее пустыни, ее чудные южные ночи. И вспомнил еще, что нигде он не бывал счастлив, кроме родного края, а он объехал весь свет. Он коснулся рукою пальмы, как будто бы прощаясь с нею, и ушел из сада, а на другой день уже ехал на пароходе домой. А пальма осталась. Ей теперь стало еще тяжелее, хотя и до этого случая было очень тяжело. Она была совсем одна. На 5 сажен возвышалась она над верхушками всех других растений. И эти другие растения не любили ее, завидовали ей и считали гордою. Этот рост доставлял ей только одно горе. Кроме того, что все были вместе, а она была одна, она лучше всех помнила свое родное небо и больше всех тосковала о нем, потому что ближе всех была к тому, что заменяло им его, к гадкой стеклянной крыше. Сквозь нее ей виднелось иногда что-то голубое. То было небо, хоть и чужое и бледное, но все-таки настоящее голубое небо. И когда растения болтали между собою, Аталия всегда молчала, тосковала и думала только о том, как хорошо было бы постоять даже и под этим бледненьким небом. «Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будут поливать?» — спросила саговая пальма, очень любившая сырость. — Я, право, кажется, засохну сегодня. — Меня удивляют ваши слова, соседушка, — сказал пузатый кактус. — Неужели вам мало того огромного количества воды, которое на вас выливают каждый день? Посмотрите на меня. Мне дают очень мало влаги, а я все-таки свеж и сочен. — Мы не привыкли быть чересчур бережливыми, — отвечала саговая пальма. Мы не можем расти на такой сухой дрянной почве, как какие-нибудь кактусы. Мы не привыкли жить как-нибудь. И кроме всего этого, скажу вам еще, что вас не просят делать замечания. Сказав это, саговая пальма обиделась и замолчала. Что касается меня, — вмешалась корица, — то я почти довольна своим положением. Правда, здесь скучновато, но уж я, по крайней мере, уверена, что меня никто не обдерет. «Но ведь не все же нас обдирали», — сказал древовидный папоротник. «Конечно, многим может показаться раем и эта тюрьма после жалкого существования, которое они вели на воле». Тут корица, забыв, что ее обдирали, оскорбилась и начала спорить. Некоторые растения вступились за нее, некоторые — за папоротник, и началась горячая перебранка. Если бы они могли двигаться, то непременно бы подрались». «Зачем вы ссоритесь?» — сказала Аталия. «Разве вы поможете себе этим? Вы только увеличиваете свое несчастье злобою и раздражением. Лучше оставьте ваши споры и подумайте о деле. Послушайте меня. Растите выше и шире, раскидывайте ветви, напирайте на рамы и стекла, наш оранжерей рассыплется в куски, и мы выйдем на свободу. Если одна какая-нибудь ветка упрется в стекло, то, конечно, ее отрежут. Но что сделают сотни сильных и смелых стволов? Нужно только работать дружнее, и победа за нами!» Сначала никто не возражал пальме. Все молчали и не знали, что сказать. Наконец саговая пальма решилась. «Все это глупости», — заявила она. «Глупости, глупости», — заговорили деревья, и все разом начали доказывать Аталии, что она предлагает ужасный вздор. «Несбыточная мечта!» — кричали они. «Вздор, нелепость! Рамы прочны, и мы никогда не сломаем их! Да если бы и сломали, так что ж такое? Придут люди с ножами и с топорами, отрубят ветви, заделают рамы, и все пойдет по-старому. Только и будет, что отрежут от нас целые куски!»
«Ну, как хотите», — отвечала Аталия. «Теперь я знаю, что мне делать. Я оставлю вас в покое. Живите, как хотите, ворчите друг на друга, спорьте из-за подачек воды и оставайтесь вечно под стеклянным колпаком. Я и одна найду себе дорогу. Я хочу видеть небо и солнце не сквозь эти решетки и стекла, и я увижу». И пальма гордо смотрела с зеленой вершиной на лес товарищей, раскинутый под нею. Никто из них не смел ничего сказать ей. Только саговая пальма тихо сказала соседке Цикаде: «Ну, посмотрим, посмотрим, как тебе отрежут твою большую башку, чтобы ты не очень зазнавалась, гордячка!» Остальные хоть и молчали, но все-таки сердились на Аталию за ее гордые слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обиделась ее речами. Она была самой жалкой и презренной травкой из всех растений оранжереи.